Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Сергей Михайлович! Сегодня продолжаем нашу программу памяти итогов 20-го столетия, итогов истекшего столетия. И наша тема, пожалуй, одна из таких ключевых тем этого периода, это тема церковная, тема религиозная, тема православия и того, что произошло с нашей церковью в ходе истекшего столетия. Произошло очень многое. Произошло очень многое. И опять же, видеть в этих событиях только какой-то, как говорится, гнев Божий обрушился. Вот так обрушился гнев Божий. Как, знаете, это пепел Везувий на город Помпеи. Просто вот все засыпало, все погибли. Вот это все-таки было, наверное, не совсем неправильно смотреть так вот на эти несчастья, которые постигли нашу страну в целом и православную церковь в особенности.
Да, отче, то есть вы хотите сказать, что нельзя говорить, что была просто черная ночь, что было все плохо, что шла сплошная там какая-то разрушительная работа, что были люди, которые делали нечто доброе и прекрасное, да?
И не просто так, а что подвиг этих людей и их жизнь, их смерть, их посмертная жизнь стали важнейшими факторами нашего сегодняшнего существования. Вот эта фраза, которая, я уж не помню, откуда она взялась, но она возникает иногда в разговоре о Ньютоне и Гуке, и других его там, людей, которые, ну, его современников, которые тоже участвуют в научной работе. «Мы стоим на плечах гигантов», в какой-то момент сказал Ньютон. Ну, может, он сказал это не совсем всерьез, не в этом дело, что мы стоим на плечах гигантов, фраза очень верная и важная для нас. Что если мы сегодня стоим и сегодня живы, то живы мы именно потому, что перед нами были какие-то гиганты, гиганты веры, гиганты подвига, которые позволили нам сегодня жить. Вот. И дальше еще сделать шаг назад, можно спросить, а почему же эти гиганты не предотвратили революцию? Почему же они не предотвратили катастрофу? И вот, об этом стоит, наверное, сейчас побеседовать.
Отче, но может вы сами назовете, кого вы считаете наиболее, может быть, интересными для нас, вот, показательными фигурами вот этого круга людей?
О, вы знаете, тут причисленный к лику святых почти уже больше 2000 новомучеников, исповедников Русской Церкви. То есть те, кого церковь чей подвиг удостоверен церковью.
Что их прославил Бог.
Да, поймите, дорогие зрители, что причисленными к лику святых совсем не исчерпывается просто все множество святых людей. Мы все множество святых людей знать не можем.
Да.
Миллионы людей, погибших в сталинских лагерях, кто из них прославлен Господом, кто из них свят перед Господом, мы, может, этого и не знаем. Мы наверняка знаем не всех. Знаем мы сравнительно немногих, тех, о которых остались документальные свидетельства, свидетельства современников, и в том случае, если эти свидетельства признаны достоверными. Отсутствие таких свидетельств не является причиной не отказа в нашей вере в их святость. Вот есть икона новомучеников, исповедников Русской Церкви, написанная за рубежом. Она очень похожа на ту икону, те иконы, которые сегодня есть в Русской Православной Церкви, которые написаны в нашей стране, но на той вот зарубежной иконе работы архимандрита Киприана Пыжова, если я не ошибаюсь, потому что я не ошибаюсь.
Вероятно, да. Есть такой известный иконописец.
Знаменитый иконописец Русской Церкви, жил в монастыре Свято-Троицком. Так вот, там тоже такие, ряды, можно сказать, эшелоны людей, святители, духовенство, князья с императором и его семьей на первом плане, просто обычные миряне с нимбами святости на голове. Но если приглядеться, то мы увидим, что стоит большая толпа людей, если можно так выразиться, большой
сон
людей, И те, кто стоят на первом плане, имеют эти нимбы. А кто стоит подальше, нимбы не у всех. И многие без нимбов изображены. Ну, а что это означает? Это значит, что у кого мы знаем, на тех мы и пишем нимбы на их головах. А кто нам неизвестен, у кого этот нимб нам не явлен, ну, то они тоже стоят в той же самой
как пострадавшие.
Те же самые, они, возможно, они тоже святы. Ведь икона – это не фотография, не зафиксированное изображение какого-то факта. Это очень важное символическое свидетельство. И на этом символическом свидетельстве отображаются наши взаимоотношения с теми объектами, которые там изображены. Если мы знаем святость одного, другого и третьего, но не знаем о святости пятого, шестого и седьмого, мы не отрицаем их присутствие в той же самой среде. Просто фиксируем наше отсутствие информации, отсутствие сведений. И вот в этой связи к вашему вопросу о том, кто же именно, я бы сказал, что применительно к нашим зрителям, к нашим современникам, пожалуй, следовало бы каждому в отдельности для себя такой вопрос решить, поскольку важность почитания новомучеников состоит именно в их близости к нам, в их родственности нам, иногда даже кровной родственности. Я знаю некоторых людей, родственников, прямых потомков или племянников, внучатых племянников, людей, отдавших жизнь за Христа и причисленных к лику святых. Это очень много. И общение с таким человеком, вот недавно говорил с одним священником, он был родственником причисленного к лику святых новомученика. Это много, это дает некий импульс, некий приток реализма. Когда мы смотрим на икону святителя Николая Чудотворца, человек, который жил в IV веке, о жизни которого известно предельно мало, о житие которого за прошедшие почти 2000 лет, чуть меньше, существенно подверглось существенным изменениям, а иногда и просто прямым добавкам, благочестивым сочинениям времен Симеона Метафраста, ну, знаем, что он сочинял, как у нас сочиняют былины, там, возьмите князя Владимира, равнопостного князя Владимира. Есть свидетельства исторические, а есть свидетельства былинные о нем. Ну, мы их не отвергаем, мы их читаем с интересом, но мы знаем, что это былины. Так вот, Николай Чудотворец, скажем себе, люди очень любят, и правильно делают, что любят. О нем сохранилась очень добрая память о нем. Но конкретных свидетельств, конкретного контакта, общения с ним, материального, фактического, земного, будем говорить так, земного, практически нету. Есть контакт духовный, это очень хорошо.
Есть мощи,
от которых
много чудес.
Но эти факты духовного контакта не добавляют нам, к сожалению, контакта прямого, контакта материального, контакта земного. Возьмите другую популярную святую нашего времени, чья популярность, слово «популярность» я не стесняюсь, любовь, можно ее заменить на слово «любовь», вполне, любовь народа.
Да.
Речь идет о блаженной Матроне Московской.
Да, вот как раз самая известная, наверное, из этих
людей. Она скончалась за несколько лет до моего рождения, допустим, в Москве. И она ходила по тем же улицам, но она не ходила, к сожалению, но люди к ней приходили, по тем же самым улицам, по которым ходил я. Она жила в тех же самых домах, где жили там мои родственники или друзья. Она была гражданкой, жительницей, страдалицей той же самой страны, той же самой эпохи, через страдания которой прошли все наши ближайшие предки, а кое-кто и нас самих, из тех, кто постарше. Вот это память о блаженной Матроне Московской, она сравнивается по своей энергии, по своей силе с памятью о святых прошлых веков. И ее именно вот эта вот близость нам материальная, земная, национальная, нет, не последний вопрос, нация – это тоже единство, тоже материальное единство, добавляет сюда вот этот вот важнейший элемент религиозной мысли, религиозного усилия. Вот примерно то же самое относится или должно относиться к другим новомученикам Русской Церкви. Если вспомнить, скажем, если мы говорим о Ивановской земле, святителя Василия Кинишемского. Вот город Кинишма чтит его память, город Иваново чтит его память, Почему? Вот что? Вот есть книжка превосходная «Беседа Евангелия от Марка». Его еще дореволюционные его труды в воспитании молодежи, его деятельность как скаут-мастера, одного из лидеров скаутского движения России. Это все важно, это все полезно, но, наверное, же он был не один такой. А вот его святительский, исповеднический подвиг, по его прославлению в лике святых Русской Православной Церкви, для кинешемцев, для жителей Ивановской области, верующих в Ивановской митрополии, добавляет сюда очень важный компонент. Она не всегда так вот легко выразима, но если мы задумаемся о символическом смысле человеческой жизни, о влиянии, что такое символический смысл, это контакт, связь, символ – это и связь. Вот как работают эти связи, иногда они рационально объяснимы, иногда необъяснимы, но присутствуют. Вот дают нам это понимание значения новомучеников Русской Церкви.
Я, кстати, хочу вспомнить, вы говорили о святителе Василии, о другом святом, около мощей которого вы много, долгое время довольно служили, вы же служили в Свято-Веденском монастыре, это блаженный Алексей Йоманский.
Да, мученик тоже, кстати.
Да, умученик, да,
святой мученик,
да. Но он блаженный был еще и и подвиг юродства нес.
Да.
Я поэтому говорю, вот это же человек, вот что интересно, мы говорили на прошлой передаче о большевиках, примерно такого же возраста, что и вот эти герои революции. Вот я живу не так далеко от улицы Куконковых, вот два брата Куконковых. Кто такие? Один убивал, подавлял ярославский мятеж и сам был убит, да? Другой, помнится, на Восточном фронте погиб. Тоже, опять же, своих соотечественников, стрелял в них, они стреляли в него, там белые, да, и те, и другие мобилизовали много, солдат, там, да, просто мужиков сельских, там, рабочих, там, кого угодно. Вот их подвиги. А блаженный Алексей никого не убивал. Он, кстати, работал даже вот в местных там писарем.
В сельсовете он был,
председатель сельсовета. Он даже и старался для людей как бы через существующие органы власти действовать. А потом он столько сделал доброго своим землякам, хотя он делал это образно, он иногда их обличал, он делал непонятные какие-то движения. Пришел однажды, помните эпизод, пришел однажды в гости к там своим знакомым, лег на полу, сложил руки и как бы заснул. Они не поняли почему. А потом это он показал, как умер сын и хозяев этого дома. Его нашли в парке спустя 30 лет после этого, именно в такой позе. Он это все предвидел. И он предупреждал людей, чтобы они не делали этого, чтобы вот это вот активное, вот эта кипучая деятельность, о которой нам говорили, да, что это вот надо, они старались, они сражались, они других там ломали, гнули, убивали, которые воспевали это же самое. Вот как Аркадий Гайдар сначала сам убивал там своих врагов на гражданской войне, потом поэтизировал это в своих произведениях.
Да, удивительный писатель, между
прочим. Да, а вот он никого не поучал, он только им предупреждал их. И вот этот человек до сих пор нам нужен. Согласитесь, отче, до сих пор нам помогает, нам добрый пример.
Совершенно верно. И молитвенный контакт с этими людьми, молитвенное общение, которое выражается в богослужениях, в их память, в иконах, которые пишутся, изображая их подвиги, детей, которых именуют в честь. Ведь у нас есть календарь наш, и когда крестят ребенка или взрослого, выясняется, в чью честь крещен или в чью память крещен тот или иной новокрещенный член церкви. Соответственно, память о новомучениках медленно, к сожалению, медленнее, чем хотелось бы, но она растет, и церковь добивается этого достаточно упорно, просвещая своих верующих людей, с тем, чтобы почитание святых ни в коем случае не превращалось в некие магические ритуалы и обряды. Увы, это опасность, которая угрожает всякой религии, и мы из истории религии это видим практически во всех религиозных культурах, магизацию религии, и православная церковь должна очень строго стоять на страже своей религии, чтобы она оставалась религией, не превращалась в магию. Увы, дорогие зрители, эта опасность есть. В том числе и применительно к новым ученикам. Ну, от нас зависит, сохраним ли мы эту веру, сохраним ли мы религиозную свою, статус свой, или превратимся в суеверов. И тут нам новым ученики не помогут.
Да, но тут есть, согласен с вами очень, но то есть другая опасность, когда люди просто, так сказать, и опасность, и проблема, когда люди просто не дают себе труда узнать. Ну, вот даже пример приведу. Вот есть еще один святой исповедник, да, веры. Это знаменитый наш святой нашей земли, преподобный Леонтий Михайловский.
Леонтий.
Да, там столько чудес на его могиле происходило. Потом у его мощей уже в храме источник забил. В 1972 году, когда была страшнейшая засуха, там открылся источник. Вот уж удивительно. И там же, вы, наверное, хорошо знаете, там многие люди приезжают, кто знает это, они стараются своих младенцев крестить в этом храме, чтобы попросить молитвы, молитвенного помощи, заступления у такого святого, как Леонтий. И им хорошо, да. И вот я вам расскажу одну историю, может, вы не знали. Один настоятель мне рассказывал о своем предшественнике, один из настоятелей этого храма, который уже сейчас там не служит. Он говорил, что его предшественник был сильно раздражен. Там же, вы помните, деревья высокие около храма Михайловского, да? И там очень много ворон. И они каркали, гадили, шумели. Он терпел. Потом говорил, ну, я их это выкурю отсюда, я их постреляю всех. Но тут один из местных жителей, который тоже был, считался блаженным, подошел к нему и сказал: «Слушай, отец, тебе здесь хорошо?» Он сказал: «Хорошо». «Вот и им хорошо», сказал он, показывая на ворон. И тот передумал их гнать.
Ну вот, что ж, тоже верный какой-то символический импульс к нашему более трезвому, более серьезному, более глубокому восприятию реальности. Более глубокому восприятию реальности. Это хорошо само по себе не утилитарно, если вы позволите мне такое выражение. Это не то, что я потребляю, как я куплю там, не знаю, конфету, съем ее, и все, мне хорошо, отвертку выкину, хорошо, если не на землю, а в урну, и забыл про нее. Нет, это такое хорошо, которое меня изменяет, которое делает меня чем-то другим, в общем, должен, по идее, делаться лучше, избавляться от своих грехов, от своих заблуждений, от своего невежества, от своего равнодушия, от своей черствости. Вот где идет хорошо, если это хорошо, мы воспринимаем эти дары, не конфетные дары, а дары принципиальные, дары вечные. Ну, тем славу, тем лучше, тогда слава Богу, благодарим его за это. А если мы не воспринимаем, ну, это наша вина. На этом, наверное, закончим этот небольшой сюжет. Дорогие друзья, пожалуйста, сохраняйте память, молитвенную память, духовную память, духовную верность нашим предшественникам, новомученикам, исповедникам Русской Церкви. Спасибо вас, Господь. Всего доброго.